Доброе утро. Так, сегодня 7-я серия. В эфире я, Фарзона. Как таковых историй путешествий не будет, но... по смене локации, потому как кто-то едет в другой город и... Ну, я еду в другой город и рассказываю, там, либо в другую страну. На этот раз внутри города я побывала в Кунстхалле. Это так называется музей здесь. Музеи, которые... Ну, скажем, основные музеи какого-то города. Вот, Кунсталя и обычно там название города. И вот, да, у меня всё как-то, скажем так, всё... По-другому даже не могу сказать, просочилась, вот, потому что как-то где-то я себе в голову вбила, что мне нравится искусство, вот, и вроде искусство нравится, я как бы... Что-то на этой, ну, по поводу истории искусства я что-то писала, куда-то ходила, что-то изучала и видела в этом что-то интересное. Вот. И интересно, что я чувствовала себя как-то уютно, у меня какие-то такие приятные чувства были. Вот. То же самое и с кино. Как-то... Было время, когда я где-то по 3 фильма в день смотрела. Ну, было время. И в какой-то момент я поняла, что вот обычные фильмы, которые как бы на поверхности лежат, они, у них одна и та же структура, неважно там про любовь, про неважно что, какая-то романтическая комедия, все про одно и то же. Я структуру условила и подумала, что ну это не хочется мне уже таких фильмов смотреть. И как-то я наткнулась то ли через Кинопоиск, то ли, не помню, в то время была Кинобанда или что-то в этом роде. Я наткнулась на какой-то артхаусный фильм и просто от этого, ну, сильно радовалась, вот. И там вроде в похожих фильмах были такие же похожие фильмы, вот. И я также смотрела там вот эти фильмы, вот. И такие же похожие фильмы. В какой-то момент у нас дома в Подмосковье появился смарт-ТВ, и он довольно большой, красивый и крутой, на котором можно было фильмы смотреть. И у нас своего рода была по выходным такая, скажем, даже такой ритуал, где мы всей семьей смотрели фильмы. И у нас был выбор, там кто-то выбирает, да, там обычно выборы там 15 минут шли. И там я выбирала фильм и не досматривали его, либо смотрели, и потом в конце говорили, ну, в следующий раз. Помню, там папа даже сказал, что у меня мои фильмы какие-то скучные. Может ли моя сестра выбирать или мои братья? Вот. И там я поняла, что, блин, ну, фильмы-то скучные, понятное дело, но как бы мне это нравится. Вот. Да. И кино, и прочее. Но как-то я не смогла окунуться в это, да, там окунуться в то, что мне нравится, оказалось это очень сложным, потому что есть ну, много факторов есть, да, там окружение непривычное, то, чем я хочу заниматься или буду заниматься, это тоже влияет, да. Как бы мне не хватило, наверное, силы поменять мое окружение и окунуться куда-то вот в такое. Вот. То есть это был такой момент, где я вроде бы и поняла, что мне это нравится, но этим заниматься нужно было вот отстоять прежде всего за себя у себя или что-то в этом роде, да. То есть, в принципе, как бы я решаю, вот я недорешила, скажем так, заняться искусством. И вот я побывала в музее, и я понимаю, что да, меня просто ну, штырит от этого. И я чувствую себя просто как дома, и мне нравятся эти картины. И самое интересное, я узнавала картины, я узнавала художников. Вот. И да, лекции Павла Волкова не зря прошли. Я просто стояла там и когда-то смотрела лекции Павлы Волковой, где она со страстью рассказывала про художников. И я стою там и говорю, вот я смотрю сейчас оригинал, да, то есть то, что я видела в видео, сейчас у меня есть возможность вот это все увидеть глазами. Вот как-то так это все. Это было как своего рода путешествие с настоящим, наверное, через прошлое, если так можно. Вот, мне кажется, все, что лежит как бы из прошлого, нужно это все вытаскивать, понимать. Да. И таким образом появилась у меня записная книга «Auf der Suche nach der verlorenen Zeit». Это как раз-таки «В поисках утраченного времени» просто написано, ну, то есть на немецком просто написано. Внутри я как бы записываю свои какие-то мысли. Да. С одной стороны, это круто, но это уже такое состояние, где многие вещи где вот это, допустим, я пребываю, допустим, в этом состоянии, там, 2,5 дня уже, и я понимаю, что там в основном человек, ну, то есть в основном я прохожу в таком тихом настроении. Бывают, конечно, как бы гормональные скачки, да, где я опять там превращаюсь в ребенка и там животного и начинаю что-то там творить, но в основном, то есть это такое состояние, такие моменты, где просто, я не знаю, что меня да, я просто убиралась, и это был такой инсайтище, где я пришла к таким мыслям, а это была просто уборка, допустим. Я просто посидела, постояла даже и поубиралась во время уборки и думала, почему мне не нравится, например, убираться, да. Вот. Я пришла к такому, что после того, как я вот это, скажем так, поняла, извлекла, вот это мне стало многое ясно, и отношение к уборке стало другим, даже отношение к происходящему в какой-то степени. Но это то, что мне нужно будет проделать каждый день, потому что если я, забуду вдруг, да, я превращусь в такое же существо, которое существовало 29 лет, и все на этом, да. Вот. Но, да. Да, появляется какой-то вот слушать внутренний голос, что-то в этом роде, такое я пока что вообще без понятия, что это такое, но вот как-то успокоившись, я понимаю, что у меня есть больше шансов. Делать. Ну, я не скажу, что делать все, что мне хочется, или что-то в этом роде, да, то есть просто быть, допустим, или проявляться, допустим, как мне этого угодно. Окей. Так, это было путешествие в поисках утраченного времени. Итак, сейчас продолжаю тогда читать. Секунду. Так, продолжаю читать тогда в сторону Свана, Марселя Пруста. Читаю, сколько будет мне читаться, и потом перейду к Мамардашвили. К лекциям по античной философии. Страница 29, в сторону Свана, Марсель Пруст. Единственным утешением, пока я поднимался к себе наверх спать, служило мне то, что мама придет поцеловать меня перед сном. На прощание длилось так недолго, уходила она так скоро, что когда я слышал, как она поднимается и потом шуршит по коридору с двойной дверью ее платья из голубого муслина, обшитой ленточками из плетеной соломки. Самый этот миг для меня был мучителен. Он предвещал все, что будет потом, как только она покинет меня. Уйдет вниз. Я даже, хотя так любил это прощание, мечтал, чтобы оно произошло как можно позже. Мечтал еще немного подождать маму. Когда, поцеловав меня, она уже отворяла дверь и собиралась уходить, я прорывался окликнуть ее, сказать «поцелуй меня еще». Но я знал, что она сразу нахмурится, потому что и так она уже совершила уступки моей печали и моему волнению. Пришла попрощаться. Принесла мне свой умиротворяющий поцелуй, и это раздражало отца, считавшего весь ритуал глупостью, а потому ей хотелось, чтобы я постепенно перестал в нем нуждаться, отказался от этой привычки, а вовсе не привыкал просить ее о новом поцелуе, когда она уже в дверях. И вот едва я видел, что она сердится, как исчезало облегчение, которое она приносила мне мигом раньше. Когда склоняла над моей постелью свое нежное лицо и протягивала его мне, словно облатку, причащавшую покою, чтобы мои губы поверили, что она в самом деле здесь, и на меня снизошла сила заснуть. Но эти вечера, когда мама так ненадолго задерживалась у меня в спальне, были еще ничего. Ведь когда к ужину являлись гости, она не приходила совсем. Гости — это был обычный господин Сван, который, помимо немногих случайных собесед... посетителей чуть ли не единственный навещал нас в камбре. И иногда по-соседски заглядывал к ужину, реже с тех пор, как он столь неудачно женился, потому что родители мои не желали принимать его жену. Иногда после ужина сюрпризом. Вечерами, когда, сидя перед домом под большим каштаном вокруг железного стола, мы слышали из дальнего конца сада не тот зычный и пронзительный трезвон, который разливался и оглушал своим металлическим, неиссякаемым и ледяным звуком любого домочадца, пробуждавшего его к жизни тем, что входил без звонка. А нерешительное, округлое, золотистое, двукратное звяканье колокольчика для посетителей, для посторонних, все тут же задавались вопросом: к нам гости, кто бы это? Но все уже знали, что некому и быть, кроме господина Свана. Двоюродная бабушка, подавая пример громким голосом и нарочито единственным тоном, естественным тоном, говорила, что не надо шушукаться, это крайне обидно для гостя, он может подумать, что разговор не предназначен для его ушей. На разведку отправляли бабушку. Благо, она всегда была рада лишний раз прогуляться по саду и заодно, не останавливаясь, украдкой вырвать из-под розовых кустов несколько подпорок, чтобы розы выглядели естественнее. Словно мамаша, треплющая сына по голове, чтобы слегка взъерошить чересчур прилизанные парикмахером волосы. Мы все с нетерпением ждали новостей о неприятеле, которые должна была принести бабушка, словно не знала, кто именно среди огромного множества возможных недругов идет на приступ. И вскоре дед провозглашал: «Узнаю голос Свана». И в самом деле его узнавали только по его голосу. Лицо, нос с горбинкой, зеленые глаза, высокий лоб, в ореоле белокурых, почти рыжих волос, причесанных под бриссана. Было еще почти неразличимо, потому что в саду зажигали как можно меньше света, чтобы не приманивать комаров. И я потихоньку отправлялся сказать, чтобы принесли прохладительное, что, по понятиям бабушки, было очень важно, поскольку ей казалось, что так гораздо гостеприимнее. Напитки не должны выглядеть исключительной мерой, нарочно для гостей. Господин Сван был чрезвычайно привязан к деду, несмотря на то, что был намного моложе. Дед был лучшим другом его отца, превосходного, хотя и чудаковатого человека, которому, говорят, довольно было бывало сущего пустяка, чтобы перейти от восторга к равнодушию, от одной мысли к другой. Много раз в году дед при мне рассказывал за столом истории, они всегда одни и те же, о том, как вел себя господин Сван-отец, когда умерла его жена, от которой он не отлучался ни днем, ни ночью. Мой дед, который уже давно с ним не виделся, поспешил к нему в имение Свана в окрестностях Камбре, и ему удалось увести рыдающего друга из спальни покойной, перед тем, как ее должны были класть в гроб. Они немного прошлись по парку, где светило неяркое солнце. Вдруг господин Сван взял деда под руку и воскликнул: «Ах, дорогой мой, какое счастье гулять по парку вдвоем в ясную погоду! Взгляните, какая красота! Все эти деревья, боярышник и мой пруд, о котором вы мне ни разу слова доброго не сказали. Какой-то вы толстокожий, неужели не чувствуете, какой ветерок? Что не говори, в жизни все-таки много прекрасного, милый Амеди». Внезапно он вспомнил об умершей жене, и чувствуя, видимо, как трудно было бы доискаться причин своего всплеска радости в такую минуту, он просто провел рукой по лбу, жест, свойственный ему всякий раз, когда его умом овладевал неразрешимый вопрос, и вытер глаза, а потом стекла пенсне. А между тем он так и не утешился после смерти жены, но в те 2 года, на которые он ее пережил, дед не раз слышал от него: «Как странно, я очень часто думаю о бедняжке, но не могу думать о ней подолгу. Часто, но не подолгу, как бедный папаша Сван». Это было любимой присказкой моего деда в самых разных случаях жизни. Я бы решила, что отец Свана был чудовищем, но дед, а я почитала его наилучшим судьбой, и его приговор олицетворяет для меня справедливость, часто в дальнейшем помогал мне прощать поступки, которые сам я был склонен скорее осуждать. Так вот, дед восклицал: «О чем ты говоришь, золотое сердце?» Ну, на этом закончу. Теперь мы Мардашвили, лекции по античной философии. Так, страница 40. Так, я бы высказался в такой форме. Психология, в данном случае мы говорим о психологии. Психологическая реальность или психологическое бытие есть... Если есть такая реальность, вся совокупность которой достаточно долгое время и в достаточном числе людей охвачена действием определенных формализмов, называемых, например, совестью. Кстати, совесть — чистый формализм. Там развивается в людях психология, или то, о чем мы можем говорить осмысленно в терминах психологии, то есть есть психологические, то есть психологических качеств. Говорят, что люди добры или злы. Впервые само это различие на уровне нашего психологического языка, осмысленного, допускающего высказывание чего-то, появляется только тогда, когда появляется система отчета внутри самой этой реальности. И эту систему отчета оставляет самоосновное явление, бытийное явление. В данном случае я взял совесть. Там, где есть совесть, развивается психология, и, следовательно, наша возможность о случаях поступков говорить на языке психологии, и это будет осмысленный язык, на нем можно нечто высказать. А теперь я скажу: только там, где есть бытие, можно нечто высказывать. Там, где есть реальность, некая область, охваченная бытийными явлениями, артикулируются вещи, о которых можно говорить и нечто осмысленно высказывать. Ведь в случаях добра и зла, имея перед собой, казалось бы, психологическое явление, я не мог высказать о них ничего психологического. Здесь должен быть применен другой аппарат анализа. Если я начну рассуждать об администраторе гостиницы или о стрелке на смотровой башне в лагере в терминах добрых или злых качеств людей, то я запутаюсь. Я буду в сфере неинтеллигибельного. Возвращаю вас к проблеме интеллектуальной проницательности или принципов понимания мира. Мы можем говорить, но ситуацию, реальность мы не будем понимать. Мы можем ее понять, отказавшись от психологического языка, хотя перед нами, казалось бы, психологические феномены, добрые и злые качества. Скажем, мы можем показать, что независимо от того, хотят россияне войны или не хотят, они ставят себя в ситуацию, из которой единственный выход — воевать или не воевать. И много причин, чтобы воевать. Или выиграть войну, нужно сначала поставить себя в ситуацию, из которой другого выхода, кроме победы, нет. Это ситуация, о которой нельзя говорить в терминах обычного военного описательного языка, которым говорят об
обученности армии, боевых способностях этой армии. И тогда выводят результаты, объясняют этими способностями, почему победили или почему проиграли. А в нашем случае ни то, ни другое ничего не объясняет. Теперь подумаем, что мы натворили этими рассуждениями. Мы получили философский вывих, глазами души мы посмотрели на то, что видно и нашим обычным глазом. Повернув глазами души, мы не изменили предметов, мы не привели никаких новых фактов, никаких новых аргументов. Та же дама в гостинице, тот же лагерь, факты не изменились. Я вывихнулся, посмотрел, повернув глаза души, и увидел, что я рассуждаю психологически, то понять ничего нельзя. Здесь нет психологии. Для того, чтобы понять, надо вывести какие-то другие понятия иначе рассматривать данную реальность. Поэтому, чтобы не тянуть за собой осуждение эмпирических случаев, я могу начать говорить на теоретическом языке. Есть только бытие, и высказать то, чего нет, невозможно. Представьте себе, что произошла катастрофа и исчезли люди, которым этот язык даже сокращенно был понятен. Греки исчезли, античные тексты исчезли, остались обрывки, и перед нами мистически остался только кусочек айсберга. Есть только бытие, тавтология, как я говорил. Бытия нет, тоже тавтология. И более того, небытие высказать нельзя. Его действительно нельзя высказать, и поэтому философ говорит. Мы можем нечто понимать, когда в области понимания есть бытийные явления, такие как, например, совесть. Вокруг совести может вырасти психологический мир, то есть такой мир, о котором можно осмысленно говорить на языке психологии и прийти к тому, к какому-то пониманию. А о несуществующем нельзя говорить, его нельзя высказать. Допустим, вы хотите высказать искусствоведческое суждение о некоторых произведениях искусства. Одна моя приятельница очень хорошо определила смысл некоторых революционных событий в советском искусстве последнего времени, особенно в театральном искусстве, и тем самым определила эмоцию зрителя, происходящего восторг от новизны и глубины художественного произведения, скажем, пьесы. Она сказала так: Все волнение и восторг зрителя заключается в том, что на сцене пьяный человек наконец заговорил пьяными словами. Интересно. Можно ли об этом произведении искусства рассуждать в терминах искусствоведения, расценивать его как элемент искусства, как этап искусства в развитии художественных средств? Это случилось на сцене, не существуя, и люди, воспринимающие это как произведение искусства, тоже существуя, не существует. Другой пример. Весь мир уже давно усвоил, что в мире были Кафка, Джойс и вдруг достижение мысли, буря в стакане марксистской воды, которая недавно совершил Роже Городи, решивший, что Джойс все-таки хороший писатель. Люди страстно думали, работали со страстью и борьбой, пришли к этому выводу, что это ведь событие, но этого не существует, и об этом нельзя говорить. Вот это так, вот что такое бытие и бытие в смысле наших возможностей что-либо говорить и что-либо понимать. Бытие есть, небытия нет — это то, о чем можно говорить на языке философии.
эти максимально сокращенные, казалось бы, магические педантские формулы и есть элемент теоретического и философского языка, и раскручиваются они очень часто на уровне совершенно обычных вещей. Я говорил, что философия — это часть жизни в том виде, в каком она приводится нами в осмысленный, упорядоченный вид. Никогда окончательно, конечно. Я говорил, что до смерти мы не знаем, а умирая не владеем тем, что смерть за нас узнала. Само это философское рассуждение является незавершенным. И мысль о незавершенности — это рассуждение тоже философия. Этого рассуждения тоже философия. Есть только одно. Одно с большой буквой.
И только там, где одно, и только это одно мы можем понимать. Вместо «одно» возьмите слово «бытие». Есть только бытие, и только там, где оно есть, только бытие мы можем понимать. Это почти буквальная цитата из Перменида. Понятие одного или понятие выводится в понятие или бытия вводится там, где философы расчищают себе просеку понимания того, что можно понимать так, чтобы об этом можно было говорить, не разрушая языка этим самым этим высказыванием.
Да, я на этом закончу. Пока.